Да.
Здравствуйте, товарищи! В эфире Радио Аврора. У микрофона политический обозреватель Федор Бирюков. И в студии у нас Георгий Федоров, лидер движения «Гражданская солидарность», автор телеграм-канала «Федоров здорового человека».
Здравствуйте, друзья! Здравствуйте, товарищи!
И мы начинаем наш традиционный радиомитинг на Авроре. Выйдет программа уже в первый или во второй день весны, поэтому поздравляем всех с весной.
Да.
Да, наконец-то весна. Это уже хорошая новость. Ну и по традиции мы ответим на вопросы подписчиков телеграм-канала «Аврора». Подписывайтесь, если этого еще не сделали, чтобы быть с нами на одной волне. Напоминаю, телеграм-канал Георгия Федорова «Федоров здорового человека». Мой телеграм-канал «Диспетчер» тоже к вашим услугам. Подписывайтесь. И все подписывайтесь на телеграм-канал «Аврора». В «Авроре» публикуются видео и аудиоматериалы, варианты наших всех эфиров, открытые комментарии, живые дискуссии, на грани фола порой. Вот, в общем, все самое интересное. Итак, телеграм-канал «Аврора» — это то, что вам нужно. Ну, а мы начинаем вопросы. Первый вопрос от Олексия, именно так через ООН. Смогут ли США перетянуть Россию на свою сторону? И как к этому отнесется Китай и КНДР?
Ну, перетянуть не перетянуть, но посеять сомнения в китайских товарищах они попытаются по полной программе. Вот не зря, кстати, на днях Шойгу приезжал в Китай. И многие это восприняли просто как некий такой визит, может быть, вежливости и так далее. Но на самом деле это все очень... интересно, потому что в тот момент, когда Путин говорил очень сладкие для уха Соединенных Штатов Америки Трампа слова о том, что они готовы там все сделать и даже редкоземельные металлы запустить, я напомню, что Китай лидер по добыче редкоземельных металлов во всем мире. То есть китайские предприятия как раз очень серьезно занимаются этим, и тут прямой вызов китайской, ну, как бы экономической линии. И поэтому я знаю, что наши, как сказать, так как у нас большая-большая Византия, решили отправить туда высокопоставленного чиновника в лице секретаря Совета Безопасности Шойгу, чтобы он там, как бы сказать, шепнул руководству Китая, что все нормально, это такие какие-то политические игры. Но, тем не менее, у меня в телеграм-канале очень интересная такая американская инфографика, это написал так, по поводу экономического доминирования в мире. В 2000 году США, и там прям картинка видна, и 2024 год Китай, торговые, экономические, так скажем, взаимоотношения. Так вот, практически к 2024 году Китай, ну, явно доминировал в экономическом плане, в торгово-экономическом плане в мире. И, соответственно, естественно, если учитывать потенциал Китая экономический, учитывать наш военный потенциал, наши природные ресурсы, то, конечно, Китай на наших дрожжах, ну, просто прет во все, как сказать, ну, просто колоссальными темпами. И, по-моему, к 2050 году Китай будет первой экономикой, официально признанной экономикой мира. Естественно, для, так скажем, Соединенных Штатов Америки, не только для Трампа, а для глобального доминирования, так как сейчас США – это первая экономика мира, Китай – это основной и главный противник. И в этом отношении, конечно же, оторвать, попытаться, во всяком случае, оторвать или посеять какое-то недоверие между Китаем и Россией – это стратегическая задача номер один у Трампа, за которым стоит промышленный капитал, за которым стоят, так скажем, другие структуры, не такие, как, может быть, там… за либералами, или глобально финансовым капиталом, которому, в принципе, все равно где находиться. Но, тем не менее, это как раз они и будут делать. Оторвать нас невозможно с точки зрения, так скажем так, глобального, просто потому что между США и Россией, ну, даже в самые такие хорошие времена, когда были у нас отношения такие нейтральные или полудружеские, как многие считают, торговый оборот был, ну, минимальный. И, соответственно, мы были ориентированы, наш основной был торговый партнер, это была Европа. Uh-huh. Вот. И в этом отношении, конечно же, США не сможет нас вытащить из-под китайского влияния, но какую-то вот такую вот оторвать от Китая, это не будет. Кстати, по-моему, в свое время то ли Буш-старший, то ли еще кто-то сказал, что одна из самых главных задач, которая была выполнена США, это было разорвать отношения, ну или, во всяком случае, ухудшить отношения между Китаем и Россией.
Ну что же, поживем, увидим. Закир. Такой даже не вопрос, а заявление.
ТАСС уполномочен заявить.
Да. Ну какие вопросы? Георгий рассуждает, как 80% населения, которое родилось и выросло в СССР. Если честно, он не отвечает на вопросы, а скользит по поверхности. Как ты относишься к такому?
Ну, у каждого человека есть своя точка зрения. Ну, это точка зрения Закира, пускай, как считает, так и делает. У нас свобода слова.
У кого-то точка зрения, у кого-то пятая точка. Это все может совпадать, а может не совпадать. Но мы приверженцы свободы слова, и поскольку в вопросе не содержится ничего, скажем так,
противозаконного,
да, по нынешним временам, то вот, знаете, мы все читаем и зачитываем. Что там, генеральный продюсер?
Генеральный продюсер ликует, почему-то ликует, мне показывает, я не знаю, о чем он говорит, но он мне показывает неприличные жесты. Это что-то, я сейчас выйду, по-моему, генеральному продюсеру не поздоровится.
О,
да, ну да, с двух рук, причем мне какие-то жесты, я думаю, нифига себе, вот я пришел, сейчас у нас генеральный продюсер получит, я чисто физически сильнее его.
Наш продюсерский центр, это... Такая стихия, которая вызывает у меня искреннее восхищение.
Да. Мне 10 секунд назад было такое, что это такое, обнаглели. Только ушел я с главного редакторства, а тут такие вот уже нравы.
Да здравствует анархия.
Да.
Сергей пишет: приветствую, товарищи, приветствую, Сергей. Вчера в СМИ сообщили, что Мединский стал главой Союза писателей России. Ожидаются ли теперь шедевры в кавычках в духе... Опять закавычная фраза: булочки и трамвайчик, только в литературе. Знак вопроса.
Это как это... Других писателей у меня для вас
я
нету.
Я тоже об этом подумал.
Да. Поздравляю Союз писателей, что они приобрели такого очень, так скажем, такого глубокого литератора в свои ряды, во главе своих рядов.
Когда-то давно у Мединского вышла серия книг, посвященная развенчанию всяких антирусских мифов. Там лень, пьянство. Мне кажется, это вполне его... Значит,
слушай, ну из-под его пера много чего выходило.
Да. Но вы избрали, что такого? И, насколько я помню, вообще союзов писателей два или больше в современной
России. Нет, ну это понятно, что это официальный союз писателей.
Поэтому да, писатели молодцы. Вот. Вопрос. Целых два вопроса. В понедельник ВВП сделал неожиданно, в числе прочих, следующее заявление. Мы, кстати, готовы предложить нашим американским партнерам эти ресурсы, в том числе на новых территориях, там тоже есть запасы. Закавычно. А дальше комментарий подписчика. При таком подходе весьма вероятно, что с обеих сторон возможной линии разграничения будут заниматься добычей одни и те же американские компании. И разница будет лишь в том, совместно с какими олигархами они будут делить доходы, нашими или соседними. Можно ли сказать в таком случае, что одной из причин операции была борьба между нашим и соседним олигархатом, в том числе за право продавать ресурсы с как можно большей контролируемой территорией?
Нет, абсолютно нет. Просто объясню на пальцах. Если бы не специальная военная операция, да, если бы не вот эта война, то наши бы олигархи чувствовали бы себя намного лучше и продавали бы те же ресурсы, под которые они сейчас, так скажем, иногда попадают под санкции и имеют сложности, соответственно, им бы нужна была бы, а с украинскими олигархами они бы так бы договаривались, как это было изначально много раз, без всякой войны, без всяких санкций, проблемы, геморрой, извините за плохой французский. Поэтому это неправильное видение причин специальной военной операции, это первое. Второе, с точки зрения того, что американские компании будут добывать, к сожалению, эта угроза есть. И не просто угроза, это серьезнейший вызов. Вот. И в том числе и Китаю, и нам, и всем тем заявленным ценностям, назовем это так, аккуратно, которые мы провозгласили потом патриотизме и в виде патриотизма в последнее время. Потому что я помню последний раз, когда нас так облизывали, вокруг нас такие хороводы носили и вообще обнимали, целовали, и даже советский флаг чуть ли не нам, группа «Парк Горького» снимала клип с советским флагом в Нью-Йорке.
Песню «Москва Калинг».
Да.
Хорошая
да,
песня.
Да, хорошая. Я к тому, что просто и фильмы снимали про Советский Союз, и перестройка была одна из самых модных, так скажем, слов, и даже там символика наша. Это было как раз в конце советской власти, когда после этого мы развалились. Вот. А сейчас я вижу подобные процессы, когда действительно нас там хвалят, говорят, что мы такие крутые. Это мне напоминает, когда криминал перед тем, как взять под контроль или устроить те проблемы, он сначала обнимается и говорит: «Братан, все отлично, ты такой красавчик, отлично, мужик, давай, мы такие хорошие твои друзья». Соответственно, параллельно, либо ты соглашаешься на то сотрудничество, но у тебя нужно здесь что-то построить, что-то здесь распилить и так далее. Либо ты получаешь проблемы. Поэтому я в этом ничего хорошего не вижу, в этом потеплении. И то, что на исторической российской территории, которая и Украина, и Российская Федерация, будут хозяйничать американские компании под любыми предлогами, это, конечно, беда.
Что касается борьбы между олигархами, об этом же еще покойный Алексей Мозговой писал году в 15-м, когда все это начиналось. Потом его убили, кстати. Второй вопрос от МСМ. Как вы могли бы охарактеризовать странную мультиидеологию, наблюдаемую сейчас в том числе на операции? Ведь руководство не стало заморачиваться даже с каким-либо плохеньким солидаризмом, а просто создало множество подразделений на любой вкус и шеврон. Националистические, этнические, религиозные, региональные, корпоративные, имперские и так далее.
Ну, это как раз все объясняется. На начальном этапе, после 2014 года, у нас там было огромное количество добровольческих формирований, которые были построены, ну, по принципу, так скажем, самостийности абсолютной. То есть кто что хотел, там были казачьи и так далее, то и вертел. Потом они были попробованы, ну и в принципе выстроены в единую систему под Министерство обороны, теперь все эти добробаты и так далее, они так или иначе входят в эту систему. Вот. И понятно, что главное для государства, чтобы воевали, и неважно им под какими флагами. Вот и все. А у нас нету единой такой, как бы, как в Советском Союзе, регулярной армии, которая, так скажем, была бы выстроена единой идеологией. А так как нет единой идеологии, ну, человек-то воюет под имперский флаг, ну и хорошо, воюет. Какой-нибудь там региональный или батальон по национальному принципу сколотился, блин, хорошо, отлично. То есть это, в принципе, такая позиция, которая, она поддерживается и, соответственно, наиболее эффективно в нынешнем политическом этапе. Потому что если, например, начать все вот эти вот формирования добровольческие под одну гребенку выстраивать, то боюсь, что многие бы добробаты были бы, ну, просто те добровольцы, которые там воюют, они бы перестали бы воевать, либо, так скажем, там решили бы вообще, что пора заканчивать.
Кстати, о флагах. Сегодня с утра, сегодня имеется в виду пятница 28-го, февраля в СМИ появилось известие о нападении на лидера группы «Русский стяг» явления Евгения Долганова, который, кстати, активно помогал той же «Испаньоле» подразделению на Донбассе. Ну,
военная организация «Испаньол», да.
Да. У нас был в эфире Евгений Долганов, и я его хорошо знаю. И информации крайне мало, что было нападение, он в больнице, поэтому шлем ему лучи здоровья и удачи. Вот. К вопросу о том, что даже музыканты, даже поэты в этих условиях подвергаются опасности, риску, в общем, враги повсюду. Раиль Загриев. Добрый вечер, товарищи. 3 восклицательных знака. Константин Семин. 1 восклицательный знак. В чем главное расхождение его повестки, позиции, принципов с КПРФ? Что не так с левым движением в России? 3 восклицательных знака. Ой, ну, вопросительных знаков.
Да, левое движение расколото, бесспорно. практически как единое большое движение его не существует. Существует огромное количество малых групп и легальные политические партии, которые представляют левый сектор в органах госвласти. Это Компартия Российской Федерации, соответственно, и Партия Справедливой России, которая называет себя социалистической. В принципе, процентов на 80-85 солидаризируется с КПРФ в законодательном плане. Вот. Остального левого движения, как именно сформированного политически активного, низового, массового, не существует. У нас существуют активные социалистические настроения, то есть общество у нас интуитивно левое, и все становится больше и больше левым. Но власти делают все для того, чтобы вот эти вот настроения не перешли в какие-то практические формы неподконтрольной власти. Кстати, это касается не только левого движения, это касается и национал-патриотического движения, так называемое. Все вот эти вот националистические организации, которые созданы, или там национал-патриотические организации, они так или иначе контролируются власти. Власть, так как она провозглашает вот эти вот консервативные ценности, она монополизировала вот этот такой условный русский национализм, да, или национал-патриотизм, даже назовем это так. И, соответственно, национал-патриотического такого в широком смысле тоже движения нет. Но я видел социологические опросы в последний год, как раз именно две линии настроений сейчас у нас начинают доминировать в обществе. Это национал-патриотические настроения, условно-националистические, национал-патриотические и так далее. И условно-левые настроения, это коммунистические, социалистические и вообще, так скажем, тяга к социальной справедливости. Я специально после последнего некого социологического опроса, который я прочитал, ну, мне там мои товарищи в одной социологической службе скидывают иногда почитать без распространения.
Инсайт.
Да, инсайт просто, чтобы без распространения, чтобы я как бы... Кстати,
пока ты ищешь, еще вот сейчас в ряде телеграм-каналов другой инсайт появился, что повсеместная команда должна дана администрациям субъектов Российской Федерации сворачивать на предстоящем едином дне голосования пенсионеров, родину и даже безотказных коммунистов России под готовящуюся к укрупнению партию «Справедливая Россия за правду».
Ну, вот это
такая вот инсайдеровская информация.
Мне кажется, ну, сейчас мы про это обязательно я скажу, потому что мне кажется, так как я был человеком внутри партии, я могу некие такие тоже инсайдерскую информацию рассказать. Так вот, я после этого сделал у себя в телеграм-канале анонимный опрос «Кто вы по убеждениям?». И там сделал, так скажем, такие графы: коммунист, националист, в скобках национал-патриот, либерал, социалист, фашист, монархист, другое. У меня проголосовало 11434 человека и очень интересные раскладки. Почитайте, посмотрите. У меня, причем это распространялось не только на моем, это распространялось вообще по интернету, и просмотров у меня 53 тысячи, что, в принципе, неплохо. Так вот, коммунистов 26%. То есть те люди, которые причисляют себя по убеждениям коммунистам. Националисты, в скобках национал-патриоты, 25%. То есть это те, кто себя к этой, так скажем, политической системе. Либералов 5%. Социалистов 22%. Фашистов у нас 2%. Монархистов у нас 5%. Другой 17%. Даже если предположить, что кто-то шутейно это все дело, как бы сказать, отвечал на эти вопросы, даже если предположить, что там, например, ряд коммунистов, они также стоят на национал-патриотических позициях, соответственно, 26% коммунистическое и 22% это как минимум половина у нас уже левые настроения. То есть это социалисты-коммунисты. И 25% у нас националистов и национал-патриотов. Ну, я к тому, что просто здесь нету, конечно, ну, так сказать, такой...
Красно-коричневый блок возвращается. Нет,
я к тому, что да, сейчас очень серьезнейшим образом вот эти двое, вот эти вот настроения начали расти. И я прям вот просто ради интереса написал у себя вот этот пост, и, соответственно, очень много корреляций.
Так.
И они станут господствующие скоро.
Про Семина ты что-нибудь скажешь?
А, Семин, да. Ну, Семин, как я знаю, я с ним встречался несколько раз. Он, как мне кажется, как он красный неофит. Назовем это так. То есть это человек, который там еще лет 10 назад не был никаким красным. Он был демократом, он сам это говорил, он был либералом, он работал на Собянина, на, по-моему, на втором или там каком-то канале. И, соответственно, это любой неофит, он себя воспринимает чище других. То есть это касается и идеологии, и религии, и так далее. И он такой, как бы сказать, творческий марксист-неофит считает, что Компартия Российской Федерации, я как понимаю, хотя он в свое время ходил на канал «Красная линия», его приглашали, он начал ее критиковать и считает, что она там такая-сякая, розе такая. Я ничего не имею против критики. Он по СВО, у него была, по-моему, позиция отрицательная изначально и так далее. Но я считаю, что если ты критикуешь, делай. То есть если ты считаешь, что та или иная структура, то или иное средство массовой информации хуже или неправильно работает, ну, сам делай это средство массовой информации и продвигай, или сам делай политическую партию, движение, продвигай правильные идеи и так далее. Вот с точки зрения пропагандиста и с точки зрения человека, который левые идеи популяризирует, в том числе и среди молодежи, он там еще и музыка, у него там своя группа существует, он молодец, мне он нравится. Но, как мне кажется, с точки зрения организационных и политических, так скажем, моментов, он пока еще не сформировался. То есть он в этом как раз его и беда, что хотим мы, не хотим, нравится нам, не нравится, но сейчас вот сложилась вот эта система, которая сложилась, что у нас только единственная политическая партия, которая может участвовать в выборах, которая допускает, да, выборов, и которая может представлять интересы, как бы сказать, рабочего класса, это партия КПРФ. И во многом, в некоторых случаях, партия «Справедливая Россия», потому что она тоже против пенсионной реформы и так далее и тому подобное. И, исходя из этого, надо, ну, как бы, такую какую-то определенную зрелость политическую, так скажем, проявлять. И
кому?
Ему, если ты
претендуешь. Партиям надо проявлять, его как-то пытаться привлечь.
Нет, еще раз говорю, конечно, надо пытаться. Конечно, партии должны быть активны. Конечно, у меня много претензий к Компартии Российской Федерации, тоже существуют.
Нет, просто ты же прекрасно изнутри знаешь современные партийные... вот эту атмосферу. Если независимый человек какой-то вот такой, как Семин, допустим, вливается в ряды, он сразу, у него там со всех сторон красные флажки.
Не, туда ну, не товарищи, ходи, то это слушайте, говорит. Это касается всех политических партий, ну, и не только в Российской
зачем
Федерации.
Зачем тогда вступать куда-то?
Ну, если, например, как бы ты хочешь участвовать в выборах от демократов, например, тот же самый Берни Сандерс, он принял те условия, которые Демпартия ему выдвинула. И он по ним следовал, дошел до конца.
Условия.
Нет, я к тому, что просто и цензура, и партийная дисциплина, и прочее, 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 есть во всех политических партиях, потому что любая политическая партия, которая претендует за власть, эта партия организована. Если она не организована, если она не дисциплинированная, если там каждый, кто хочет, то и делает, то, соответственно, тем более в Компартии есть там такое понятие, как демократический централизм. Да? Если ты высказал свою точку зрения, она не совпадает с точки зрения большинства, и все проголосовали, ты должен сделать так, как делает большинство, либо уйти из партии. Но он очень творческая, яркая личность, и, видимо, его вот эта вот, так скажем, партийная дисциплина, она, ну, не устраивает, как я вижу. По поводу «Справедливой России» хотел бы очень сказать. Я присутствовал при моменте, когда «Справедливая Россия» укрупнялась в прошлый раз, когда туда приходил Прилепин и Семигин. Партию, ну, как бы потряхивало, откровенно сказать. И я не уверен, например, что Семигин, как политическая фигура, которая была как бы направлена на усиление «Справедливой России», она усилила ее. И мы видели, что это кончилось скандалом. Семигин, как человек-раскольник, и вообще как бы человек, который, ну, с неоднозначной репутацией был оттуда удален, как больной зуб, а прилепинцы там фактически ни на что не влияют. И поэтому я думаю, что если кто-то в администрации президента хочет в «Справедливую Россию» укрупнить, то я думаю, что Миронов на это не пойдет, потому что он боится опять на те же самые грабли наступить, что в момент укрупнения попытка будет перехватить партию, как это было, так скажем, с прошлым укруплением. Поэтому ему проще, я думаю, идти именно от чистой условной эсеры, которые не будут тратить время, тем более у них приграничный процент, тратить время на, так скажем, какую-то невнятное укрупнение. Кстати, это касается и Компартии, потому что Компартия тоже много говорили, что она будет укрупняться, что там будет... Но они выбрали такую другую тактику, что пускай мы там такие-сякие, но мы идем в рамках как бы общей нашей партийной линии.
Даже в 17-м году не было никакого единства левых. Была партия большевиков, были меньшевики.
Эсеры.
Были эсеры, кстати, гораздо
анархисты
более многочисленные. Но анархисты, они не были организационно оформлены. А вот помимо этого...
Почему? Там, Железняк, кстати, Железняк, который был известным
анархистом, даже в своих
он подчинился же воле, так скажем, большевиков на тот период времени, даже
Дзержинского. Анархисты не создали своих организационных структур, поэтому проиграли. В общем, левые эсеры, правые, трудовики, социалисты, народные социалисты, там десяток партий был. И в борьбе, в общем, в жесткой политической борьбе, в конце концов, выделился, опередил всех блок большевиков и левых эсеров, потом большевики вообще всех задвинули.
Поэтому всех
никогда, если не брать период вот, как бы советской власти, да, когда была одна партия, не было единства левых, и оно, наверное, невозможно. Всегда есть разные... точки зрения.
Нет, возможно, единство левых по каким-то вопросам. Но
только в Советском Союзе.
Нет, почему? По каким-то вопросам, когда, например, существует там условно угроза, да, какая-то.
Все мечтают, наши зрители, слушайте, мечтают об организационном единстве, чтобы одна партия, один вождь.
Ну, у нас есть одна партия, которая реально претендует или может что-то претендовать. Это Компартия Российской Федерации.
В общем,
нравится
все,
это кому или нет.
Кто за единство левых в КПРФ? Прошу. Александр Баканов. Пожелание. Побольше дискуссий с царебожниками хотелось бы, но только с более как бы серьезными, что ли. Очень полезно для общества. Спицыну здоровье и долголетие. Вопрос. Георгий, доживет ли Россия до выборов в парламент и скоро будет уже не до политических методов борьбы? Уж очень, на мой взгляд, нехорошо развивается вопрос с завершением конфликта на Украине в широком смысле. Ох ты, боже мой.
Ну, во-первых, конфликт пока это только слова.
Россия переживет всех во Вселенной.
Ну, это раз. Во-вторых, просто, конечно, выборы будут и доживет, потому что они будут в следующем году, в сентябре. Вот. И пока я не вижу никаких предпосылок для того, чтобы до такой дестабилизации, что выборы не будут проведены. Вопрос, как они будут проведены, как они будут смоделированы, каким образом будут там сформированы списки, какие партии и так далее. То, что вот, до этого говорили, что там все эти партии решили, партии пенсионеров и так далее, об этом я уже говорил, что их хотят Родину и так далее убрать с политической арены, а я этом говорил давно, что идет концепция укрупнения и монополизации и фактически консервации вот нынешней политической системы. На момент войны никаких неожиданностей не будет. То есть мы будем выбирать из тех парламентских партий...
возможных детских неожиданностей.
Ну, это, да, это другое. Это, но это, да. Это о другом. Ну, это вот. И, соответственно, хотим мы не хотим, власти, вот эти даже уже спойлеры, которые были нужны Компартии, например, там спойлер «Коммунисты России», который там отрывал где-то там процент, полпроцента, «Родина», которая там от кого-то, там от ЛДПР или кого-то, они уже не нужны просто технологически, потому что власть решает все задачи без вот этого геморроя, без вот этих вот товарищей. Зачем им сейчас какие-то спойлеры Компартии Российской Федерации, когда административно они могут не допустить любого кандидата, когда они информационно могут задавить любую политическую силу, когда они, в принципе, могут влиять на формирование списков, когда они, в принципе, могут влиять на процент в том числе. Зачем им все вот это вот упрощение идет, так скажем, политической системы?
Лозунг предстоящих выборов «За власть без геморроя».
Да, да, да.
Так, следующий вопрос. От Джорджа. Даже три вопроса. Первый. Считает ли Георгий эффективным раздутый штат чиновников в нашей стране? В среднем по 80 тысяч человек на один регион обходится.
Нет,
в 55 миллиардов рублей бюджетных денег.
Нет, конечно, не считаю эффективным. Я всегда выступал за то, что чиновничий аппарат надо радикально сокращать. И траты на чиновничий аппарат надо радикально сокращать.
Второй вопрос. В прошлый раз Георгий озвучивал свою позицию на перераспределение капитала. В пример ситуации справедливого перераспределения он привел переток капитала от миллиардеров к беднякам. Но в реальности такие ситуации даже в зарегулированных странах Западной Европы редки. Основным донором денег становится мелкий и средний бизнес, обычные физлица. Справедливо ли обескровить средний класс в угоду низших слоев общества? И как бы Георгий проводил черту, у кого уже нужно забирать деньги, а у кого еще нельзя?
Вот откройте Forbes любой, и там наверху будет, будет фамилии тех олигархов, которые входят в топ десятку, например, Forbes. И там будет ясно, чего они контролируют. То есть кто-то Северсталь, кто-то еще какие-то, так скажем, там сектора экономики. Так вот, стратегические сектора экономики, которые приносят сверхдоходы, они должны быть перенаправлены в государственные нужды. То есть, грубо говоря, ту собственность, которую строили наши предки, материально-техническую базу Советского Союза, стратегических оборонных, стратегических космической отрасли и так далее, других предприятий, которые приносят прибыль, металлургических и так далее, они должны быть, прибыль должна идти в пользу государства. То есть часть стратегических предприятий должна быть национализирована. Первое. Второе. Никакой средний класс не надо ошкуривать просто потому, что ну, как бы, чем больше людей, которые предпочитают себя средним классом, тем лучше. У нас проблема в том, что у нас средний класс даже без перераспределения ресурсов, он уменьшается. Он сужается, как шагреневая кожа. У нас огромное количество нищих. И, соответственно, вот нам нужно через налоговую систему прогрессивную, через иные инструменты перераспределить ресурсы на, так скажем, в пользу тех, в пользу того, чтобы у нас росла промышленная экономика, чтобы у нас была индустриализация, протекционизм, чтобы у нас те деньги, которые сейчас выводятся в офшоры, фактически, и теми же самыми олигархами выводятся в какие-то третьи страны и складируются, я не знаю где, чтобы они работали на государство, на социалку, на науку, на, так скажем, медицину, на образование и так далее и тому подобное.
И третий вопрос.
Почему это на Западе не получалось? Ну, потому что зачем крупным олигархам терять свое господствующее положение, и просто так никто ничего никому не отдаст.
Третий вопрос. Какую ставку налога на доходы Георгий бы предпочел? Сколько забирать у граждан на цели социалистического государства? Десятину, треть, половину?
Ну, во-первых, нам нужно сменить социально-экономический курс с нынешнего капиталистического на социалистический в рамках демократических институтов и процессов. Первое. Второе. Даже в переходный период, ну, там 13% на доходы – это нормально. Соответственно, те, кто ниже МРОТа, они должны вообще быть освобождены от налога и получать субсидии от государства на ЖКХ и так далее и тому подобное. Сверхбогатые должны платить, ну, крайне больше, чем сейчас. Не 20, не это 80% своей прибыли. И это справедливо. Без права выхода, так скажем, на офшорные и другие инструменты, которые очень часто пользуются, чтобы не платить нынешние налоги. У нас не должно быть, особенно в нынешнюю ситуацию, в нашей стране сверхбогатого класса в 1%, который эксплуатирует 96-99% всех активов нашей страны. Не должно быть, это неправильно.
Ответил Михаил. Следующий вопрос от Михаила. Как вы считаете, можно ли в одной стране создать двухмодельную экономику? Часть консолидированного бюджета расходуется по социалистической модели, часть по капиталистической. Общую координацию осуществляет президент. Тогда в стране появляются как бы два государства. Социалистическое и капиталистическое. Возможно ли в такое в России? Кстати, на гербе три короны. Верхняя большая президентская, две нижние капиталистическая и социалистическая.
Ну, это про корону, конечно, интересно. Чуть-чуть это творчески. Так вот, ну, есть разные модели, которые, так скажем, можно в нашей стране применить. Смешанная экономика. То есть о чем говорит человек? О том, что можно ли совместить социалистические и капиталистические формы экономики. Можно, например, в крупных стратегических предприятиях никакого капитализма не должно быть от слова совсем. То есть должны быть естественные монополии, РЖД и прочие, там «Газпром» и прочие компании, которые должны работать на государство. Частные банки тоже не должны существовать. Финансовая система должна быть поставлена под контроль государству и использоваться именно в интересах государственного планирования стратегических, так скажем, отраслей экономики. А вот в мелком бизнесе, в малом, среднем, там, где конкуренция, торговля, какие-то, так скажем, сферы услуг, да, пожалуйста, пускай будут там капиталистические отношения, пускай там будет капиталистическая конкуренция. Потому что она, вот эта вот конкуренция, она может помочь, ну, например, там малый бизнес или микробизнес, он не столько как налогооблагаемую базу формирует, он решает социальный вопрос, ну, потому что там кто-то имеет свою семейную кафешечку, ну, пускай имеет, пускай он имеет самозанятые люди, которые там зарабатывают небольшие деньги и, соответственно, на это кормятся, и это хорошо, конкуренция в мелком предпринимательстве, это отлично. А вот там конкурировать между, так скажем, там, металлургическими, нефтедобывающими компаниями, но тут очень важный вопрос, чтобы внутри государственного аппарата власти не было лоббистов вот этих вот компаний, которые будут через свое монопольное положение, через возможности административного ресурса устранять, саботировать и так далее. Я напомню просто, в свое время, я когда в Госдуме работал, там приходили лоббисты от Чубайса с деньгами для того, чтобы вот эту вот фактически реформу по дроблению естественных монополий продвигали. С другой стороны, приходили лоббисты там из «Газпрома», которые убеждали депутатов, что, блин, это делать не надо, что вообще наша как бы энергосистема и наши, так скажем, другие естественные монополии, они должны сохраниться в нынешнем виде.
Всем лоббистам ты говоришь «hasta la vista».
Да.
Так. Следующий вопрос от Аль Петрограде. Адресован мне. Вернее, два вопроса. Я, пожалуй, второй передам тебе, а на первый отвечу сам. Ну и ты тоже можешь, если хочешь. С чем связаны победные реляции по переговорам из провластных СМИ? Еще ничего не решено и по-хорошему радоваться нечему. Война продолжается. Чем руководствуются те, кто продвигает данную повестку в массы? Не рановато ли начали? Ну, ответ содержится в самом вопросе. Провластные СМИ, то есть СМИ, которые отражают мнение чиновников, они не могут транслировать информацию, которая порождает недоверие к государству и чиновникам. Понятно, что государство всегда право, и, собственно, эта пропаганда прекрасно работает. Вот ты недавно говорил, что как бы система уже абсолютно самодостаточна, она полностью самоуправляется и пользуется такой молчаливой поддержкой большинства. То есть
ну и что у трезвого на уме, у пьяного на языке. То есть, грубо говоря, наша элита, она хочет вернуться до 2022 года. Она хочет вернуться к тому положению дел, когда, так сказать, они могут ездить на Запад, когда у них хорошо все, когда они на рождественские каникулы ездят в горы, в Крушавель и так далее. Вот они хотят это вернуть. И, соответственно, они любые такие сигналы, которые идут оттуда, они воспринимают как, ну, наконец-то, мы готовы, давайте, я готов вам отдастся, дайте, пожалуйста, готовы, готовы. Это не значит, что тебя хотят, так скажем, и тебе...
Не сфера эротического патриотизма.
Ну да.
А второй вопрос я попрошу тебя ответить, потому что не в теме. Вологодская область – это какой-то полигон для обкатки разных неоднозначных управленческих решений?
Это интересно. Филимонов, он очень такой, как бы, самый, наверное, хайповый наш губернатор, который за последнее время выступал с огромным количеством инициатив.
А, он же этот, он кикбоксер,
язычник. Да, да, он выступал, он, да, там, да, что, ну, он там не только...
Интересный тип
Афранчик. Да, 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 он выступал...
Недавно Зюганов приезжал.
Да, он выступал с... Он там ввел фактически сухой закон, там теперь алкоголь... Можно два раза в день только, вернее, два часа только можно покупать. Он запретил аборты, он много чего там сделал. И, соответственно, ну, самое главное, почему сейчас пошла, вот недавно там двух его топ-менеджеров, ну, как бы вице-губернаторы, руководитель представительства Бочарова в Вологодской области в Москве, взяли за вымогание взятки фактически. Там, в этом регионе, присутствует... Генеральным образом, как я уже говорил, у нас же экономика физических лиц, каждая, так скажем, территория, она так или иначе какой-то олигархической группой контролируется, в том числе и во власти. Мордашов, Северсталь. И он просто решил, что он такой крутой, так скажем, управленец, что мы сейчас всех здесь почистим. И он вынес оттуда мордашовских людей из администрации, из депутатов и так далее. Мордашов, естественно, обалдел от такой наглости и начал против него кампанию. А параллельно вот эти вот хлопцы, которые решили там взятки брать, они решили, так скажем, взять там с одной компании, которая связана с Евтушенковым, с олигархом. Ну, а с кем общается Евтушенков и что это за креатура, тоже можно почитать в интернете в открытых источниках. И, соответственно, естественно, сейчас Мордашов со своими, как бы сказать, пиар-компаниями решил его мочить. Плюс ко всему прочему, алкогольный бизнес, который там тоже сейчас прогорает, пошли против него. То есть он вот так ввалился в эту область, может быть, даже с какими-то благими пожеланиями, но он не разобрался с тем, что как это все работает. И, соответственно, сейчас идет война не на смерть, не на жизнь, а на смерть. И, соответственно, да, он такой... Посмотрим, чем это все закончится. У меня там есть мой хороший товарищ, который там работает. Работал у него в этом. Ну, посмотрим. Ну, это чисто разборки олигархические.
Дюлус Данилов спрашивает, признает ли власть, что нынешняя политика с кадрами больна своего рода раком? Если признают, готовы ли лечиться?
Ну, мне кажется, не признают, да, философский вопрос, не признают. Если бы они признали, они бы сделали кадровую революцию реально. А то, что сейчас происходит, даже вот эти все программы, они, ну, как бы это как мертвому припарка. Система-то та же, управленческая система кадровая и так далее остается той же.
Вопрос от Майка Батлера. Прокомментируйте, пожалуйста, неудавшееся покушение на митрополита Тихона Шевкунова.
Ну, мне трудно комментировать, но я вполне себе верю в вот это вот покушение, просто потому что многие считают, что Тихон Шевкунов – это как бы чуть ли не духовник Путина, первое. Второе, очень многие его считают близким Федеральной службе безопасности, потому что он там дружит с руководством ФСБ, ну и параллельно с Сретенский монастырь, кто знает Москву, это прям такая, ну как бы, домовая церковь ФСБ. Туда очень много ходит, это прямо в этом квартале находится, туда очень много ходит людей оттуда, плюс ко всему прочему находиться там внутри вот этого ФСБшного квартала и быть как бы независимым от влияния тоже невозможно, он там построил храм, и поэтому я думаю, что да, действительно, ГУР там Украины, которые там у нас террористические организации, руководство, решили, что для разнообразия было бы с их точки зрения неплохо ударить по, так скажем, в том числе и по церкви, чтобы показать, что все могут добираться до всех, потому что журналистов убивали, активистов убивали там, и так далее. Вот теперь я вполне себе верю, и, скорее всего, это правда. К сожалению, надо признать, что противник работает в этом отношении творчески и довольно-таки эффективно. Но хорошо, что хоть...
ФСБ не подкачали.
Да, и, в этот раз... Ну, правда, подкачал сам Шевкунов, потому что там его двое помощников участвовали в этом.
Уже пожилой человек.
Ну, ты должен разбираться в помощниках все-таки.
Вот ты представь любой начальник, что он всех помощников всю как подноготную знает.
Ну, слушай, ну, надо бы знать.
Всегда, всегда среди свиты таится опасность, да. То есть, как-то, ну, это вот... к сюжету, да, к евангельскому сюжету об Иуде. Все это. То есть Иуда, он заводится близко всегда, он недалеко. Вот поэтому. А Иуда, он же был держателем кассы, кстати, приближенным. Ему доверяли. Так, следующий вопрос. Пропускаю тут дискуссия разгорелась, ну и ладно. А вот Олег Гетманцев. Матвиенко заявил о положительных сторонах сотрудничества России и Турции. Не буду перечислять все события последнего десятилетия, связанные с Эрдоганом. Все и так прекрасно знают. Наше правительство окончательно утрачивает политическую вменяемость.
Я бы сказал так, что вот эта вот непоследовательность в линии, она нам еще очень дорого обойдется. Потому что Эрдоган, он последовательно формирует новую Османскую империю. Он, вот этот вот пантюркистский проект свой двигает, и, соответственно, у нас просто бизнесменов очень много, которые понимают, что если они больше, так скажем, там оттуда помидоров привезут или туда вложат куда-нибудь в какое-нибудь предприятие какие-то деньги, и сейчас происходит прибыль, то это все очень эффективно. У нас просто бизнесмены, или там кто как угодно, как надо говорить, очень часто принимают решения. Для них это эффективно, для государственной безопасности, для стратегического, так скажем, положения России это беда. То, что мы сейчас так с Турцией, вернее, даже не столько с Турцией, а сколько с Эрдоганом, так дружим, в кавычках.
Михаил интересуется, куда делся Сатановский после того, как рассказал правду о нашем МИДе.
Ну, там не только правду. Сатановский оскандалился там по многим позициям, в том числе по Израилю и Газе. Несовпадение было с нашей позицией. Плюс он поругался с Соловьевым. И, соответственно, у нас же все просто. Рубильник вырубают, и ты не присутствуешь. И поэтому он туда и пропал.
Шамиль написал, ну, такую,
кстати, ремарку. Никаких симпатий у меня к Сатановскому нет, потому что посчитайте, что он говорил в 93-м году, в октябре. Что бы он ни говорил потом.
Шамиль, сколько миллионеров было при Сталине? Во время войны люди на свои личные деньги покупали танки, самолеты, значит, накопления были.
Ну, я не знаю, если честно, сколько было миллионеров, но то, что там, например, артисты и прочие деятели культуры вкладывались, они были состоятельными людьми, это факт. Но вот про миллионеров не знаю, если честно. Угу.
Пользователь под ником Good Morning. Мигранты учат, как воспитывать детей воспитателей в детском саду. На Дальнем Востоке половина компаний и заводов лежит под американцами и японцами. Вся наша болтология и недовольство ничего не решают. Такая несправедливость, лицемерие очень контрастирует с целями СВО. Боюсь представить, когда вернутся наши парни с СВО, с кого и какими методами они спросят за подобное, доколе и что делать.
Ну, парни могут вернуться, не просто спросить, они могут уйти в криминал, они могут пойти в политическую сферу, кто-то может найти утешение в бутылке, а кто-то может, так скажем, найти какую-то работу или вообще успокоиться. Что делать? Ну, смотря кому. Если вы политический активист, это одно. Если вы человек просто, который ждете и живете обывателем, то это другое. Ну, занимайте активную гражданскую позицию, формируйте связи между собой, помогайте друг другу, активно участвуйте в социальных процессах в вашем регионе. Не будьте равнодушным к тем процессам, которые происходят, и готовьтесь к сложным временам. Вот мой совет.
Смотрите и слушайте радио «Аврора».
Обязательно, конечно. Это в первую очередь.
И последний на сегодня вопрос от Татьяны. Татьяны, именно так вот, Татьяна. В первом чтении Думы 12 февраля был принят закон, устанавливающий правила перехода школьников из 9 класса в 10, по которому учащийся будет иметь право продолжить обучение только в случае, если он наберет минимальное количество баллов при сдаче ЕГЭ. Вопрос. Принятие такого закона разве не нарушает 43-ю статью Конституции о праве всех граждан на получение среднего образования, а также 15-ю статью о соблюдении всех статей Конституции РФ? Как такое возможно в стенах Думы, где принимаются законы, защищающие все права граждан? Как вообще можно это квалифицировать?
Ну, смотрите, это очень хитрый момент. Во-первых, не ЕГЭ, а ОГЭ. Это другой государственный экзамен, не единый, а общий, по-моему, он как-то называется, общегосударственный экзамен. Сейчас скажу, как он называется, ОГЭ. У нас называется...
Отличный государственный экзамен.
Не-не-не, сейчас забыл. ОГЭ. Это у нас основной государственный экзамен. Ну, тут хитрость вот в чем. В том, что формально нарушения закона нет. Потому что если ты не сдаешь ОГЭ из 9-10 класса, то ты идешь в колледж. Учеба в колледже – это та же самая гарантированное среднее образование, только среднетехническое. Соответственно, в данном случае формально никаких нету, так скажем, ну, практически никаких, вернее, никаких нету нарушений закона, ничего не, доказать невозможно. Но государство сейчас активнейшим образом стимулирует школьников для того, чтобы они шли в эти колледжи. Даже Путин недавно говорил про так называемые рабочие профессии. Да. На самом деле здесь все это хитрость вот в чем кроется. Кроется в том, что очень часто люди, которые идут в техникумы или в колледжи, они потом не поступают, не получают высшее образование, а после этого идут работать. То есть они получают техническую специальность и идут работать. И, соответственно, дальше они строят свою жизнь без высшего практического образования. Если человек идет в 10 класс, то с большой вероятностью он потом будет приходить или претендовать идти даже в институт.
Ну, слушай, и, соответственно, выше, бесплатно получить вышку практически уже нереально.
Да, 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 очень много.
Даже нет, ну, имея тому, среднее что... специальное образование, выпускник техникума, он, в принципе, но имеет преимущество.
Он имеет преимущество, если он пойдет, потом пойдет в институт. Но по статистике, после техникума в Советском Союзе и после нынешних вот этих вот так называемых колледжев, 85% или 90% даже процентов потом в институт никуда не поступают.
Если у родителей нет денег, он так не поступает.
Нет, слушайте, но все-таки есть определенная, так скажем, возможность. Понимаете, тут мы говорим о возможности. То есть в данном случае это государственная линия, чтобы максимально большое количество людей не претендовали даже теоретически на высшее образование. А, соответственно, просто в квалификации вообще, я уже мы говорили об этом, человек с высшим образованием, даже если ты высшее, не профильное, ты не учишься, не работаешь потом по специальности, все равно ты можешь претендовать на более высокие социальные позиции на рынке труда. И в том числе на госслужбе. Что самое главное, если ты, например, без высшего образования, ты не можешь претендовать на определенные позиции в государственной и муниципальной службе. Соответственно, просто от слова совсем. Исходя из этого, власть придержащие, они формируют условия такие, чтобы на те позиции, которые потом будут, так скажем, приниматься законы управления государством, с секторами экономики, они были в приоритете, они имели бы привилегии. Вот и все. Поэтому, к сожалению, вот эта вот система, не то, что там нарушение Конституции, а вот эта вот такая тайная, тихая манипуляция и стимулирование людей в техникумы, вернее, не в техникумы, в колледже.
Формирование нового рабочего класса.
Да, но проблема в том, что у нас же параллельно не растет экономика, как индустриальная экономика, она сужается. Mm-hmm. У нас, с одной стороны, говорят, что нам нужно строить страну, идите все в колледжи, mm-hmm. А с другой стороны, у нас закрываются заводы, с другой стороны, у нас промышленный сектор сворачивается. У нас, кроме IT-сферы, которая действительно себя неплохо чувствует, остальное все находится в таком, как бы сказать, в сворачивающем состоянии.
Говорят, еще сварщики сейчас востребованы.
Ну, востребованы, правда.
Мало их. Ну, в общем, школьники, которые планируют занимать государственные посты, получайте высшее образование, несмотря ни на что.
Старайтесь.
Да.
Потому что оно будет все более недоступным.
А вообще... Учение свет, а не учение тьма, как известно давно. Ну что же, Георгий, у нас закончились вопросы. Спасибо тебе.
Я, кстати, тут в прошлый раз решил посмотреть какие-то вопросы. Там какой-то человек написал, что вот мы с тобой заранее читаем вопросы и, как бы сказать, мы выбираем, какие отвечать, на какие отвечать. Со всей ответственностью говорю, что я даже не знаю, какие вопросы Федор мне задает, и, соответственно, тут у нас сплошная сплошная свобода слова. Да. То есть что Федор задает, на то мы и отвечаем.
Ну, я, конечно, просматриваю вопросы в подготовке, но в прошлый раз... А, нет, это было не в нашем радиомитинге, а, по-моему, антистрим с Демушкиным. Некоторые вопросы я удалял и писал об этом честно, потому что они носят провокационный либо оскорбительный характер, и мы не будем ради удовлетворения амбиций каких-то пользователей, анонимных причем, подставлять весь коллектив, да, потому что репрессивные санкции как со стороны там Ютуба, так и со стороны госорганов, они крайне нежелательны. Поэтому, а все, что нормально, вот все зачитывается, ничего не удаляется, просматриваем и оставляем, и даже иногда куражимся, зачитывая самые какие-нибудь острые вопросы, потому что мы любим свободу слова и любим наших подписчиков, вот, всех, даже тех, кого блокируют модераторы, все равно молодцы. Но, конечно же, чтобы быть услышанными, нужно уметь доносить свою точку зрения, а не просто там, например, заявлять что-то. Свобода слова, она двигает всех в сторону и самоорганизации, самодисциплины, самосознательности и взаимного уважения. Георгий, спасибо за эфир. Спасибо всем подписчикам за вопросы, комментарии и внимание. Через неделю, как всегда, радиомитинг на радио «Аврора». Ждем ваших вопросов. Соответствующий анонсирующий пост будет опубликован в телеграм-канале «Аврора». Подпишитесь, если этого еще не сделали, чтобы быть с нами на одной волне. Мир вам!
До свидания, товарищи. До следующей недели.